Господь, Бог наш и Царь наш, тот, кому не повелишь, кому не прикажешь, кому не предпишешь, как действовать. Но ведь почему-то пришел никто другой, как пророк Илья. Тот момент, когда я встречу с Господом, он шел до места, назначенного ему Господом, и пришел. И ждал встречи с ним. Пришел бурный ветер. И я, наверное, подумал, в этом бурном ветре обязательно проявит себя великий Бог. Но Бога не было в этом. Потом гром, молния, буря. Снова ждал Илья, что Бог явится ему. Но Бога не было в этом. Потом началось землетрясение так, что колебались горы. И я, наверное, думал, но сейчас-то придет великий Бог. Но Бога не было в этом. И Бог в этот момент не явился ему. И, наконец, он ощутил тихое веяние нежного ветра. И Бог явился ему. Дорогие друзья, те, кто были сегодня утром, наверное, не забыли мою просьбу. При всем том, что мы молились, я хочу сама предстать перед Господом. И хочу попросить Его, как и в сегодняшнее утро, снова осветить эти уста и прийти к нам сегодня вечером в веяние тихого ветра. Сегодня мы слышим многое. Сегодня переживаем многое. На нашу родину бывшую пришло столько времени, течений, понятий, взглядов и так далее и тому подобное. Но можно я сегодня буду молиться о том, чтобы вместе с вами, чтобы Господь пришел к нам, как когда-то к Илье, в веяние тихого ветра, и говорил то, что Он хочет нам сегодня сказать. Вы согласны со мной, как надо тихо встать и присоединиться в сердцах своих к молитве, которую я хочу принести сейчас Господу. Дорогой Небесный Отец, и снова я сознаю, что без Тебя не могу ничего. И снова я пришла просто как открытый для Тебя сосуд, умоляю, чтобы Ты взял его в свои руки. Ты наш мастер, Ты наш царь, Ты наш господин, Ты наш Господь. И только Тебе известно, в чем нуждается каждая душа, пришедшая сегодня вечером на это место. Мы просим Тебя сегодня прийти и явить нам себя в веянии тихого ветра. Мы просим Тебя сегодня, сейчас, чтобы Ты дал нам сердце Марии. И вот эта направленность Марии утихнуть у Твоих ног. Утихну всех у Твоих ног. Ничего не говорить, а просто слушать то, что Ты хочешь нам сказать. Ты нам многое сегодня сказал утром. Благодарим Тебя за действие Твоей силы, силы Твоего Святого Духа. И просим, будь с нами и сегодня вечером, и благослови нас, как и утром, Твоим присутствием, потому что где Ты, там благословение. Я прошу Тебя о помазании Твоего истинного Святого Духа, который часто являет себя так, как мы не ждем. Господь, мы просто припоручаем себя Тебе. Я отдаю себя Тебе и этот вечер, и это время в Твои добрые, сильные руки нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь.
Спасибо, дорогие друзья.
Итак, утром мы читали место Писания из Евангелия от Матфея, 24 главу, и остановились на месте, которое, кажется, от которого мороз по коже идет. Мы говорили о том, что Иисус закончил свое пребывание в храме странными, непонятными, шокирующими словами, обращаясь никому другому, как учителям духовным того времени, фарисеям, 8 раз произнеся одно и то же: «Горе вам, фарисеи, лицемеры!» И в заключении, уже перед тем, как выйти из храма, произнес вот эти слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст». Знаете, когда читаешь эти слова, тогда невольно вспоминаешь другие слова, тоже Господа Иисуса и тоже направленные к Иерусалиму. Он их сказал в тот момент, когда входил в город Иерусалим. Помните это место? Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих“». Опять то же обращение: «О, Иерусалим, Иерусалим! О, если б ты познал хотя бы всей твой день, мало того, всей твой час, что именно служит к миру твоему! Но это сокрыто от очей твоих». Итак, уже тогда Господь знал, что постигнет Иерусалим. Прошло не так уж много времени. В 70-м году после рождения Христа Тит, полководец римский, вошел в Иерусалим и сжег и разрушил город. Правда, он так хотел этот именно храм сохранить и повелел своим воинам сделать это, но один солдат бросил факел, и загорелся храм, о котором Христос вот здесь, в Евангелии Матфея, говорил ученикам своим. Теперь мы перейдем к 24 главе, с которой мы и начали сегодняшнюю утреннюю встречу. Сказав все с духовным лидером того времени, Иисус вышел из храма, и, удаляясь от него, смотрите, что сказал: «И вышед Иисус, шел от храма». В храме он сказал 8 раз: «Горе вам! Вышед идет от храма». И что происходит? «И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма». Наверняка они восхищались его архитектурой, его мощью, его великолепием, его величием. И вот они хотят обратить внимание своего учителя на великолепие и мощь этого храма, столь известного, который был так дорог евреям, который был символом израильского народа. «Учитель, посмотри», в других мы читаем Евангелие, «посмотри, какие камни, посмотри, какие здания». У Марка, у Луки написано об этом же. А смотрите, как Иисус реагирует на это. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Через 70 лет, слово в слово, исполнилось это предречение пророчества, или это пророческое слово Иисуса. Храм был разрушен. Почему я на этом сейчас хочу остановиться, друзья? Я вам утром говорила, служение мое продолжается 25 лет после того, как начата была работа над книгой «Пробуждение начинается с меня». А поездки мои по миру продолжаются теперь 22 года. И за это время я столько увидела храмов. Правда, сейчас они называются «Дома молитв». И вы знаете, каждый раз, когда я приезжаю, служители, пасторы стараются мне показать. И на Западе я была и во многих таких домах молитв в Германии, и в Америке, в Соединенных Штатах Америки, и в Израиле, и во многих, и в Австралии, и во многих других странах мира. И пасторы так старались показать, что они воздвигли для славы Божией, как место, где прославляется имя Господа. А я каждый раз вспоминаю вот это место Писания. Утром я вам сказала, нет, я вовсе не против строительства молитвенных домов. Где-то нам надо собираться. Но когда молитвенный дом становится для нас своего рода таким идолом, как сегодня, как вот только передо мной, брат, пастор сказал, вот тогда здесь что-то неверно. Потому что утром мы вспоминали эти слова. Не в рукотворенных храмах живет наш Отец. Хорошо, когда мы их имеем, и они просторные, много могут вместить людей. Но плохо, если в этих рукотворенных храмах нерукотворенные храмы, то есть мы, живые храмы, далеко не в должном состоянии. Вот тогда плохо. Я вам расскажу один пример. Не буду называть город, потому что это все очень известные места и известные лица. Однажды, тогда еще с Эрлштегеном, я приехала в один город России. Нас пригласили в церковь. Эта церковь находилась в небольшом доме. Это был частный дом. Кто-то из хозяев переехал, взял квартиру, и этот дом просто подарил церкви. Там раздвинулись стены. Примерно 150-200 человек там было. Сидели, как селедка в бочке. Было душно, было тесно. Но, друзья мои, какое благословение мы там пережили. И сколько людей потом ко мне подходили, не ко мне, не к Эрлштегену, а ко мне, потому что я по-русски говорю, была единственная в этой группе. И говорили, как мы благодарим Господа за это место и за нашего пастора. Как нам тесно, но мы как одна семья, мы такие дружные. И пастор отдает всего себя нам, и нам ничего другого не надо. Дорогие друзья, нас пригласили на то же место снова через 4 года. И первое, что этот пастор нам решил показать, был новый дом молитвы, который они строили примерно в нескольких стах метрах от этого дома. Когда мы подошли к этому зданию, я ахнула. Я задрала вот так вот, подняла голову и думаю, ничего себе, сколько же здесь метров высоты. Вот это был храм. Я думала, ну, по нашим временам, храм Соломона. Когда мы шли вовнутрь, я такое видела только в Одессе, православный ортодоксальный храм. Я не знаю, кто-нибудь был в Одессе, знает. Недавно открывшийся храм из белого мрамора. Это что-то бесподобное. Так вот, в этом городе построили что-то похожее. Ну, пусть не из белого мрамора, но все сверкало белизной. Там было несколько ярусов, несколько рядов. И нам стали рассказывать, сколько тут будет всего предусмотрено. И библейская школа, и курсы, и детская, и детский сад, и огромный зал на 6000 мест. Ой. Я думала, вот это да. вспомнила слова людей, которые 4 года мне назад сказали, как мы благодарим Господа за это тесное помещение и за нашего пастора. Провели мы служение, друзья, и, может быть, те же люди подошли ко мне и сказали: «Не удивляйся, Людмила, что мы скажем только тебе. Мы ненавидим это здание». Сказала: «Как так? Такие красоты, такие хоромы, такую мощь, такое великолепие, как так?» Знаете, что они мне ответили на это? «Строительство этого здания разрушило нашу церковь. Мы уже больше не та дружная община, небольшая, которые были раньше. И нашему дорогому пастору больше нет времени до нас и дела до нас. Потому что он так занят стройкой был. И если бы вы знали, — сказал один человек, который был один из архитекторов, или, сказать, людей, которые вложил себя как специалист в это. Он сказал: если бы вы знали, сколько греха, сколько неправды, сколько многого-многого недоброго в этом здании. Потому что нам надо было одно, другое, третье, пятое, десятое. Знакомо вам это? И мы шли даже на ложь, возводя вот это великолепный, величественный храм. Друзья, но было еще нечто, о чем мы узнали спустя годы. Этот служитель впал в грех. Сначала у него умерла жена, потом он женился на разведенной, потом она ушла от него. И он женился на девушке, которая была его, не знаю, на сколько лет. Лет на 30 или 28 моложе. Сейчас это модно, правда, в мире. Увы, не только в мире. Видите, храм был воздвигнут. Истинно храм. Но какой ценой? Поэтому можно понять слова Господа, который сказал: «Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Далеко не все храмы разрушаются. А вот нерукотворенные храмы при таких строительствах нередко разрушаются. Порой пастырь не знает, что творится в сердцах строителей таких храмов. А вот когда приезжает чужой человек, вот такой душепопечитель, а душепопечитель должен уметь хранить тайну исповеди, иначе он не может быть душепопечителем. И вот тогда люди рассказывают всю боль их сердец и все, что они пережили, и как они печалятся и тоскуют о тесном помещении, в котором было трудно дышать, но в котором был Бог. И в котором было мир, единство и любовь между собой. Вот поэтому на этих стихах двух мне хотелось бы остановиться. Именно вот в этом направлении. Хорошо, когда мы строим храмы. Хорошо, когда мы строим наши дома молитв. Но плохо, если мы делаем их для себя идолами. И плохо, если в этих больших зданиях в итоге выясняется, нет места Господу и Духу Святому. Нет, мы к Нему молимся, нет, мы призываем Духа Святого. Нет, мы уверены, что Он действует, но не все, что думаем мы, является действительностью. Поэтому в будущем я вижу тут, в этом здании у вас тоже есть еще много работы. Друзья мои, когда вы будете продолжать достраивать, расширять, улучшать, постарайтесь не забыть то, о чем мы говорили сегодня. Не оставляйте там вашего сердца. Не делайте для себя это идолом. Молите Господа, чтобы Он был на первом месте в доме молитвы, в вашем доме. И чтобы Он мог пребывать. Чтобы вы вашим давали Ему возможности жить в ваших нерукотворенных храмах, в ваших душах и ваших сердцах. И тогда Господь будет пребывать. И тогда, даже если Он будет прекрасен, это не будет преткновением никому. Они будут чувствовать, что они входят поистине в дом молитвы, а не во что-то, что является идолом. Пойдем дальше. Когда же Он сидел на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Смотрите, до этого, находясь в храме, Он говорил к фарисеям, Он говорил к лидерам, Он говорил к духовным учителям и говорил им: «Горе, горе, горе вам!» А выходит из храма и продолжает говорить, но мы уже не слышим: «Горе вам!» Интересно, друзья, что редко Иисус говорил в синагогах, редко говорил в храмах. Сначала первый раз, когда Ему было 12 лет, помните? И дивились тогда духовные люди, что этот ребенок, этот подросток так говорит. Второй раз Он вошел в синагогу, когда началось Его служение. И как оно началось? Интересно. Зашел, сел, молчит. Ему подают свиток, книгу пророка Исаии. Он открывает, читает. Помните, что он читал? Смотрите, что он читает. «Дух Господень на мне», да? Вы знаете, что он сказал. И закончил эти прочитанные словами: «Ныне это Писание исполнилось». Друзья мои, но меня в этом удивляет другое. И все сидели как завороженные. И все смотрели на него. Почему? Тут же ответ мы читаем. Потому что он говорил, как власть имеющий.
Нет.
А не как фарисеи, законоучители и другие. Смотрите, люди мгновенно почувствовали. Они еще не знали, что это Мессия. Они еще не знали, что это Сын Божий. Они еще не знали, как некоторые говорили, что это пророк. Они еще не знали, что к ним пришел их Спаситель. Но услышав, как он прочитал, он не толковал. Он только прочитал и добавил: «Сие исполнилось». И люди, сидящие, мгновенно почувствовали, что перед ними сидит некто, наделенный властью и силой Божьей. Когда еще был Иисус в храме? Не так уж много. Но зато, выходя из храма, куда Он шел? На гору. Первый раз Он вошел в лодку Петра, правда? Сказал: «Отплыви немножко, чтобы народ не теснил». И начал учить из лодки. Уж не знаю как. Слушали сотни людей. Не было микрофонов, как этот. Но люди слышали его. Не только слышали, но и понимали. Потом мы видим его на горе и слышим нагорную проповедь, наставляющую людей. Теперь мы видим его на горе Елеонской. Потому я вам утром сказала, это вот называется Елеонская речь. Потом мы видим его в пустыне. И люди, оставляя синагоги, идут и стоят под палящим небом пустыни, чтобы услышать его, так как когда-то слушали Иоанна Крестителя. О чем говорил Иоанн Креститель, помните? «Порождение ехиднины». Вот это был проповедник. Кто внушил вам бежать от грядущего? А люди шли, оставляя синагоги. Почему? Потому что они чувствовали живое. Потому что они чувствовали в Иоанне, в этом предтече Иисуса, силу Божию. А когда Иоанну отрубили голову, люди точно так же шли в пустыню и под палящим солнцем сидели. И Христос заботился о них. Сначала кормил духовной пищей, потом давал пищу для их плоти. Мало того, Он смотрел на них, имеющих столько учителей Израилевых, а видел их, как овец рассеянных, бедных. Написано, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Вот интересно. Так вот и сидит Иисус, теперь уже не в синагоге. Похоже, Он не очень любил там войти. Он уходил. И тогда к Нему приближался либо народ, либо, как в данном случае, на Елеонской небольшой горе. Я бывала в Израиле 2 раза, знаю, была там. Была на том месте, где Нагорная проповедь произносилась, и где Елеонская, неважно это. Важно, Он сидит, но здесь к Нему приступили ученики. То есть те, кто был близок Ему, дорог Ему, кто разделял с Ним все печали и тревоги. И Его жизнь какую? А то, о которой Он сказал. Птицы имеют гнезда, и лисы норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову свою. Они разделяли с Ним такую жизнь. И вот именно им Он говорит интересные вещи. Иисус сказал им ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Вот на этом слове «прельстил вас» я хочу заострить наше внимание и сегодня, и завтра, при заключительной нашей встрече. И дальше смотрите, что Он говорил. «Прельстил? Чем, Господь?» Я думаю, ученики слушали и думали: «Господь, Ты с нами». Они же не знали, что Он их оставит. Пока еще это было в тайне. «Господь, кто может нас прельстить и чем могут нас прельстить, если Ты, Мессия, Сын Божий, рядом с нами?» Иисус, продолжая свою мысль, говорит, как бы объясняя им: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Кстати, в этой главе несколько раз повторяется слово «прельстят», «прельстишь», «прельстит». Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Братья и сестры, мы живем в последнее время. И мы хорошо это знаем. Но, к сожалению, зная, забываем, что это то время, когда дьявол приложит максимум усилий, чтобы нас прельстить. Христос здесь сказал: «Вы слушаете о войнах, о военных слухах». Друзья, мы сейчас живем в такое время, когда земля стонет от войн. То там, то там, то там. Правда? Мы слышим войны, военные действия. Мы живем в страшное время, когда одна за другой являют себя катаклизмы климатические. Прошло совсем немного времени, правда? Когда мы слышали об этом страшном подводном землетрясении на Сри-Ланке, на острове, и в окружении, и Индия пострадала. Тысячи, тысячи, десятки, сотни – это что-то шокирующее. Я не знаю, видели вы или нет. Я работаю с интернетом, люди пишут мне, люди звонят мне. Я пишу книгу, поэтому я смотрела в интернете эти жуткие волны, которые унесли столько жизней. Мало того, после этого сразу же буквально мы поехали в Австралию. Туда меня пригласили, Мельбурн и город Сидней. Вы знаете, что люди рассказывали что-то страшное. Австралия далеко от Сри-Ланки. Но они говорили, что когда они купались, у них песок уходил из-под ног. Они не знали тогда, что произошло. что несколько человек просто должны были было спасать, их затягивало в океан Индийский. А потом прошло совсем немного времени, и вот только совсем недавно еще одно событие нас потрясло. Что? Страшное цунами в Японии. И снова многие-многие тысячи ушли в воду. Но это еще не все. Мы постоянно слышим тайфуны, наводнения, смерчи, землетрясения, да? Нас это пугает. Мы думаем, Господи, что будет? Что нас ждет? Господь предупреждал. Это будет. Но это только начало болезни. Ученикам Он говорил, Он теперь и нам говорил. Друзья, дети мои, не ужасайтесь. Всему надлежит быть. Не пугайтесь. Но это только начало болезни. И то, что происходит, эти катаклизмы, это не самое страшное, что вас может постигнуть. О войнах, военных слухах, о землетрясениях Он тут немного говорит. Но зато Он много говорит, предостерегая нас от других ужасов. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Друзья мои, вот самая большая опасность для нас, христиан. Каким образом будет происходить это обольщение? Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Это 5 стих. И через несколько стихов, в 23 стихе этой же главы также написано, опять Христос снова заостряет внимание учеников. «Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, видна будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого».
Аминь.
Часто вы слышите, когда кто-то говорит вам, «Пойдем со мной». Я дам тебе спасение, потому что я Христос. Молчание. Я думаю, не часто. Однако такое бывает. Не знаю, как вы, но в интернете можно найти о лидерах многих сект, которые называют себя Христами. Я не знаю, слышали ли вы об этом в России. Уводят свою секту, свою группу в горы, в подземелья и убеждают их, что вот-вот будет конец света, и вот Он и есть Христос. Я это читаю уже раза 3, по-моему, находила в интернете. Однако это редко. Однако есть нечто другое. Когда во всех церквах, называющих и считающих себя христианскими, мы слышим другое. У нас истина. Господь открывается нам. В нашей церкви пребывает Господь, потому что с нами истина. И говорят так, не боятся нисколько, и говорят дальше. Поэтому не надо ходить в другие церкви. Там это заблуждение. Там вот это понимают неверно. Там так себя ведут неверно. Там так отступают от Писания. А вы знаете, истина. Кто есть истина? Христос. То есть, если не говорят «мы Христы», говорят «только у нас истина». Поэтому, братья и сестры, оставайтесь в нашей церкви. Не посещайте другие, а то вас могут прельстить. А то вы можете соблазниться, а то вы можете покинуть церковь, вашу мать, в которой вы родились, выросли. А это вам знакомо? Мне тоже, и ой как. Христос есть истина. И Он сам о себе сказал, стоя перед Пилатом, когда Пилат спросил, что есть истина? А истина стояла перед ним. Братья и сестры, я езжу по миру, и у всех истина. Но как ни странно, ссорятся и делятся христиане, имеющие одного Христа, а значит, одну истину. Что это за истина? Христос сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Для любви и к ближнему тоже. А мы, считающие, что имеем истину, уверены, что вот у других ее нет, а у нас она есть. А я езжу по миру и думаю, интересно, сколько Христов и сколько истин. Делятся не только разные конфессии, не желая знать друг о друга. Делится одна и та же конфессия. И одна и та же деноминация, имея в одном городе несколько церквей, не хотят знать друг о друга ничего. Христос характеризует, через неделю мы будем праздновать день Пятидесятницы. Правильно? У вас тоже так?
Да, да, да.
Что Христос сказал о Духе Святом? Что Он сказал? Что сделает Дух Святой, когда придет? Первое. Откроет нам глаза на наши грехи, укажет на праведность Божию и на Его суд. Но Он еще нечто сказал об истинном Духе Святом. И когда придет Дух Святой, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Мы все уверены, особенно в нашем течении, что кто-кто уж, а мы-то имеем, правда, Духа Святого.
Аминь.
Интересно, а где же тот Дух Святой, который никак не может нас наставить на истину? И как это так? Один и тот же Дух Святой в нескольких духовных церквах не откроет людям глаза на одну истину. Ведь Христос-то один. Истина, значит, должна быть одна. Что ж мы тогда, простите меня за такое выражение, деремся? Что ж мы тогда не можем найти единство? Дети одного Христа, одного Спасителя, творение одного Бога, имеющие одного Духа Святого. Где же этот Дух Святой? Я была в церквах в одном городе, в одном течении. И утром проводила в одной церкви этого течения, такого же, как у вас. А утром в другом. Люди подходили и говорили: мы так хотим еще послушать. Я говорю: так придите. Нет, что вы, нам нельзя. Дожились. Мало того, мы идем с братом. И он старается перейти на другую сторону и ведет меня. В чем дело? А вот там идет пастор другой, такой же общины, того же течения в этом городе. Лучше нам не сталкиваться. Друзья мои, и мы называем себя детьми Божьими, христианами, детьми одного отца. Не забуду, одна женщина, которая плакала на душепопечительстве и говорила мне: Людмила, что мне делать? У меня 6 детей. Я их мать, а мой муж их отец. Но если бы вы знали, как они дерутся, как они ругаются, как они ссорятся, я плачу. Это дети наши. Из одной утробы, от одного семени. И плачу, плачет эта женщина. А я сижу и думаю: вот так и мы, дети одного отца. Вот так мы можем вести себя. Вот она, друзья. Видите, как может прийти незаметно, тихо обольщение. Везде Христос, везде истина. Вот почему Христос говорил. Будут говорить: здесь Христос, там Христос. Друзья, познайте истину. Познайте, что истина является тем Спасителем, который пролил одну и ту же кровь и за вас, сидящих в этом зале, и за тех, кто... Сколько у вас церквей вашей деноминации в вашем городе?
17.
Во всех 17 залах сидят люди. И за каждую эту душу была пролита та же самая кровь.
Аминь.
Иисуса Христа. И эта жертва не может нас делить. Даже если у нас есть в чем-то разногласие или несогласие, Друзья мои, вот они слова. Вот оно обольщение. Странно, вы, может, об этом не думали, но это так. Смотрите, чтобы кто не пришел под именем моим. И будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Не будем читать дальнейшие стихи, а остановим сейчас на 11 стихе. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». А до этого 10 стих говорит: «И тогда соблазнятся многие». И это чего-то стоит. Так вот, дорогие друзья, «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Лжепророки. Знакомо вам слово «пророк»? Я не сомневаюсь, что знакомы. В таких течениях, как пятидесятническое харизматическое слово, особенно слово «пророк», некоторые еще адвентисты седьмого дня, духовные, они так себя называют, тоже очень хорошо знакомы с пророками, пророчествами. И часто, гоняясь за этим, мы не думаем о том, что можем быть тоже прельщены пророками. Точнее сказать, лжепророками. Вот на этом я тоже хочу остановиться сейчас, потому что обольщение масса именно через лжепророков. Не думайте, братья и сестры, что я против пророчества, я отвергаю его, не принимаю или так далее. Как я могу это делать, если Слово Божие говорит: «Пророчество не уничижайте». У меня речь идет о другом. Из всех пророков, которые сегодня себя считают пророками, какой процент истинных? Многих пугают эти мои слова. Я не перед вами первыми говорю. И тогда люди подходят и спрашивают: «А что ты сама думаешь? Как ты считаешь, какой процент?» И знаете, что я им отвечаю? То, что я скажу вам. Вы знаете, что в финансовом мире есть истинные деньги, есть ложные, поддельные деньги, правда? Конечно, лучше всего может мне, видимо, ответить на этот вопрос, какой процент и какое соотношение ложных к истинным. Но сколько я слышала, примерно отношение поддельных, фальшивки к истинным. Кто говорит 2, кто 3, кто 5. А некоторые говорят, в некоторых странах это может быть еще выше. 5% – это уже немало. Так вот, друзья, если в финансовом мире 95% истинные, даже беря 5%, а 5% ложных, то пусть не шокируют вас мои слова. Мы договорились сегодня утром, что вы выдержите мою прямую речь. В духовном мире как раз наоборот. 95% пророков ложных, а они могут даже не подозревать об этом и говорить от имени Бога, и только 5 истинных процентов. Вы скажете: «Что ты говоришь, Людмила? Как ты осмеливаешься вообще говорить такие слова?» Я вам объясню, почему. Во времена Ветхого Завета на сотни пророках приходились единицы истинных. Или я неправильно говорю? Сколько было собрано пророков Вааловых на горе Кармел? Сотни. Сколько было пророков Божьих? Один. Хорошо, вы скажете, Вааловы же пророки, а это был пророк Божий. Хорошо, возьмем другой пример. Пророков Божьих. Помните, они сидели перед царем, и 2 царя спрашивали, идти нам на битву или нет? Их были сотни, тоже сотни. 400 человек. И все пророчествовали именем Бога. Иди, предаст Господь в руки, так? Они считали и называли себя пророками Божьими. А вот царь Иудейский что-то смутился и спрашивает израильского: «А нет ли у тебя еще кого-нибудь?» И тот отвечает: «Да, есть, но знаете, да не люблю я его. Он все вечно говорит против меня. Пункт. Истинный пророк говорит не по сердцу нашему чаще всего. И когда вы слышите: «Сын мой, я избрал тебя, дитя мое, дочь моя, великая, я усмотрел для тебя, я буду использовать там и там тебя, я буду то и то созидать через тебя». Стоп. Братья и сестры, не потому что я хочу уничижить пророков. Мое дело показать, как сатана хитро действует и каким образом он прельщает нас сегодня. И как исполняются вот эти слова Христа к ученикам: смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Мы думаем, нас прельстит, ну кто? Проститутка, например, блудница, или кто-то, кто наркотики использует, и вот прельстит нас и увлечет нас. Да, и такое может быть. Но смотрите, что может быть. Нам прельщение, обольщение может наступить через лжепророк, о которых еще в те времена говорил Христос своим ученикам. С тех пор прошли века, мы живем в последнее время. А в последнее время будет что написано? Что-то страшное. Не только люди изменятся, став наглыми, неблагодарными, непримирительными и так далее. Нет, не только это будет. В последние дни сатана будет являть себя, и особенно в виде ангела света. Исаия же говорил об этом, что антихрист придет как? С чудесами, со знамениями ложными. Но если мы не научимся до прихода антихриста воочию сейчас распознавать лжепророков, как мы потом поймем, что это уже антихрист и его слуги? Как? Итак, 400 пророков пророчествуют. И все-таки настаивает царь иудейский, приводят пророка Михея. А он уже трепещет, заметьте, страх у истинных пророков. И как не убояться, если сотни говорят именем того же Бога? Так говорит Господь, иди, предаст Бог врага в руки твои. О, один даже еще себя, так сказать, показал, еще лучше, даже как знамение сделал себе рога, и вот этими рогами избодаешь именем Бога. Поэтому не только валовы пророки в таком количестве противостояли истинному пророку Илии. Михею тоже противостояли пророки Божии. И вот он пришел и трепещет. И говорит: да, пойди, будет с тобой Господь. Но благодарность Господу, что иудейский царь почувствовал что-то неладное и сказал: заклинаю тебя именем Господа, не говори иного, как только то, что сказал тебе Господь, так? Ах так? Тогда так говорит Господь. И что он рассказывает? Вот вижу. И дальше вы знаете. Видите? Один только видит истину. Итак, вы удивляетесь, что 95,5% я привела. А сколько там было в Ветхом Завете? 399 по отношению к одному. И это был Ветхий Завет. Тогда еще не было того отступления, отступничества народа Божьего, как сейчас, от истины. Так что тогда удивляться, если 95% неверного произносится именем Господа, не иначе. И только 5 истин. Причем эти пророки часто трепещут. Почему? Да они боятся. Да их заклюют. И уж тем более ни в коем случае не сказать против каких-то лидеров что-то. Как это осмелился сделать Михей. Видите, что Христос предвидел и сказал: смотрите, придут лжепророки. Смотрите, чтоб кто не обольстил и не прельстил вас. Не иначе, как те, кто будут говорить именем моим. Как? Так говорит Господь Саваоф. Знакомо вам это? Или так говорит Господь, то и то совершу. Запомните, мои дорогие братья и сестры во Христе, Если в пророчестве вас возвышает некий голос, закройте ваши уши. Закройте. Почему? Потому что Бог слишком хорошо знает нас, нашу природу человеческую, наше «я» и гордость нашу, которая сам, ах, какие обетования Божии. И звонят мне такие, наслушавшиеся таких пророчеств, говорят, 20 лет мне говорится через разные сосуды, в разных городах, в разных церквах, что я избран для великого служения, а у меня распалась семья, а у меня дети в мире, и до сих пор я не употребляю Господа. Не верите?
Есть такое.
Если вы знали, как много. Есть-то есть. Повторяю, люди не страшатся рассказывать мне горькие вещи. Страшатся пасторам рассказывать. И потому, если я спрашиваю пасторов, они говорят, нет, сестра, такого нет. А когда я слушаю людей в этой церкви после собрания, я думаю, брат дорогой, пастор, о, если бы ты сидел невидимо сейчас рядом со мной и слушал то, что говорят сейчас твои члены. Может быть, тогда бы ты понял, что дело выглядит намного серьезнее. Я не имею вашего в виду, пастора, пожалуйста, только не думайте. Я рассказываю вам в общем. Ох, друзья, сколько я наслышала пророчеств. И в своей жизни тоже. Признаюсь вам, меня 5 раз выдавали пророки замуж. Не за моего мужа. Говоря именем Господа. Вот воля Божия для тебя такова. Тот и тот. Слава Господу, что он теперь не мой муж. Я только могу благодарить Господа и говорить, Господи, спасибо тебе, что ты вложил тревогу в мое сердце. Пророк обращался ко мне именем Господа. Так что знал Господь, что сказать, друзья мои. Но давайте еще вспомним. Много ли говорится о пророках истинных в Писании? Во всей Библии. Много ли перечисляется истинных пророков? Илья, Исаия, Иезекииль, Иеремия и так далее. А сколько говорится о лжепророках в былые времена? Насколько же можно было бы больше сказать в наши времена? Что говорится о лжепророках? Я им не говорил. Я их не посылал, а они побежали. Я им не говорил, а они пророчествовали именем моим. Или в другом месте. Вот я на уже на пророков, которые замазывают стену грязью и так далее. Вы читали это? Вы возьмите слово «пророки», и вы ахнете, сколько в Библии говорится о пророках, но не о истинных, хотя о истинных, безусловно, тоже, а о ложных. Как они торопились забегать вперед, как они хотели выдавать себя за слуг Божьих, чтобы попрестить народ Божий. Вы думаете, времена изменились в лучшую сторону, только в худшую? Поэтому, братья и сестры, я не призываю вас к ужасу и страху, а призываю к бодрствованию. Слово Божие говорит, бодрствуйте и молитесь. Обращайте внимание, на первом месте стоит бодрствуйте, а потом молитесь. А мы молимся, 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 и еще раз 100 раз молимся, но не бодрствуем. У нас молитва прекрасна, если она стоит на первом месте. Но а Библия, а Слово Божие на первое место поставило бодрствование, а потом молитву. И Бог знал, что делал. Почему? Потому что после того, как рухнул железный занавес, и после того, как наш Советский Союз, находящийся за железными, так сказать, стенами, наконец вдохнул свободно, потому что дана была свобода христианам, сколько хлынуло к нам проповедников, миссионеров, евангелистов, лидеров, учителей, теологов, артистов. и многих-многих других, кто принесли сначала непонятную, чуждую нам духовную культуру, догматику разных учений, манеру и методы преподавания или проповеди. Когда вы раньше видели, чтобы бегали по сцене вот старые проповедники, старые христиане? Когда вы видели такое? Вот я не так уж много. Вот кто по 30 лет, 40 лет христиане? Вы помните таких, чтобы проповедники с углавом или бровью? И все это действие Духа Святого. Какого? Поэтому это все к нам пришло. И мы, не бодрствуя, приняли это. Проглотили, как глупый карась, крючок, хвост, там жив. И попался. И очутился в ухе. Вот и мы тоже такие же. Я не раз бываю в общинах, где вот это практикуется. И тогда тоже так и вам, не боясь, говорю. Хорошо, правильно. Слово Божие говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. Аминь. И вы так радуетесь, так. Но почему вы при этом забываете другие слова Писания, которые говорят? Если я отец, то где почтение? И если я, а если я Бог, то где благоговение предо мною? Почему вы забываете эти слова? Хорошо, что вы радуетесь. Но если вы посмотрели на себя со стороны, знаете, одна православная пришла ко мне однажды и сказала, знаете, сестра, я вот в православной церкви много лет была, а потом меня стали убеждать, что нужен Дух Святой. Крещение Духом Святым. И пошла я по духовным церквам. Вы знаете, кто духовные? Зашла в одну. Вы знаете, я выскочила оттуда и подумала, они же беснуются. И я тогда вспомнила слова, которые говорил апостол Павел. Очень уж ревностным в этом отношении христианам. Смотрите, чтобы ваше поведение не послужило вошедшим мирским людям соблазна. И чтобы они, зайдя, не подумали, что вы беснуетесь. А я скажу, есть еще одна церковь, где не только голосом, но и поведением, и многим другим. Люди вызывают у людей верующих только одному из беснуются. А ведь апостол Павел говорит, Бог наш, Бог порядка, порядка, мира и устройства. А в чем, например, порядок? Ну, хотя бы в том, что когда один молится и на языках или пророчествует, другой молчит. Вот мы нарушаем. Перебивая, чем громче, тем лучше. Извините, Бог наш не оглох. Как он говорит о истинной молитве? Зайди в свою комнату. Зайди, закрой за собой дверь и молись сердце от сердца. И Господь, видящий тайны, воздаст себе явно. Не потому, бывают моменты, может быть, когда-нибудь и хочется кричать от радости. Но мы сегодня просили, чтобы Господь действовал в тихом веянии. Илье он явился в тихом веянии. Друзья, я не могу понять, это не для меня. Если я молюсь либо тихо, либо в сердце. И тут же слышу ответ. И Господь приходит так, как я утром сегодня вам говорила, как пастырь к своей овце, и беседует со мной. Например, я просто пример вам приведу. Ах, мы женщины, мы хотим быть красивыми и в 50-60 лет, правда? Так вот, когда я пережила выход из квази-забанту, и мне было ужасно тяжело, и я за несколько месяцев посидела, и вы видите меня такой, мне 52-45-40 лет. А вот когда я посидела,
я сказала, Господи, вот я стою перед людьми, люди подходят ко мне, или те, кто знает меня, подходят и говорят, что с тобой произошло. Тебя не узнать. Как это ты побелела? Господь, я теперь выгляжу много старше своих лет. Господь, видите, какие? Мы его так с ним говорим, как с отцом, как с матерью, мам. Вот, ну вот что бы сделать? А что делать? Ну как быть? Как быть с мамой, если мама наша, друг наш? Вот так можно говорить с Господом. Господь, что ты скажешь на это? Я сегодня сестре, которая приняла нас всех четверых, когда уехала после утреннего собрания, рассказывала, это и хочу поделиться с вами. И Господь мне ответил, Людмила, сколько мне было лет, когда фарисеи, возмутившись в ответ на мои слова, помните, был такой момент, где фарисеи говорят Иисусу, кем ты себя делаешь? А Иисус ответил, прежде чем Авраам был, я есмь. Помните такой момент? И эти же фарисеи говорят ему, что ты был прежде Авраама, тебе нет и 50 лет. А ты говоришь, что ты был прежде Авраама. И Господь тихо мне говорил, Людмила, а сколько мне было тогда? Чуть больше 30. А меня оценили на 50. Или около 50. Видите, как Господь может с нами говорить? Вот почему я говорю, ах, друзья, если вы вкусите эту сладость вот такого личного общения с Господом, если вы познаете, что такое жизнь, сокрытая со Христом в Боге, в близком личном контакте и общении с Ним, вы никогда не удовлетворитесь чем-то меньше. И вы не будете искать ничего другого. Вы будете искать поговорить с Господом, остаться с Ним наедине. Видите, как просто может Господь говорить? Людмила, а мне было 30. Почему? Служение чего-то стоит. Если ты с утра до вечера говоришь, если души... Помните тот момент, когда к Христу прикоснулась женщина с кровотечением? Он тут же обернулся и сказал, кто ко мне прикоснулся. А ученики, удивляясь, говорят, да тебя постоянно теснят. Нет, Христос сказал, сила вышла из меня. Ко мне прикоснулся некто, кто был в нужде. Эта женщина была больна по плоти. А вы знаете, кто часто сидит? Больные душой, жаждущие. И как женщина, прикоснувшись, не понимая, из Христа, из Сына Божьего, как высосала из Него силы. Христос сказал, сила вышла из меня. Вот это да. Господь мне говорил, Людмила, что ж ты удивляешься? Я был Бог во плоти, и меня покидали силы. Я был вдоясь, доходил до изнеможения. Я часто оставлял эти толпы и уходил в пустыни, в комнаты, уходил к Лазарю и Марии, и Марфе. Я порой скрывался от людей, потому что жаждущие больные души тоже высасывают силы. Поэтому, друзья, это чего-то стоит? И ты будешь выглядеть старше своих лет. Но разве эта красота важна? Разве важно нам выглядеть красиво пред людьми? Не важнее ли выглядеть красивыми пред Богом? Видите, как Господь может наставлять так просто и так ясно. Все становится на свои места. Так вот, дорогие мои, вот так действует Господь, предостерегая, вразумляя, наставляя, когда нужно, обличая и ведя нас дальше и дальше своим путем. Но вот это слово «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» должно звучать к нам и сегодня с той же силой, как оно звучало когда-то на горе Елеонской для учеников. Ой, как мы нуждаемся в бодрствовании! Я вам сказала, что к нам столько пришло, простите, что говорю к нам. Я до сих пор, хотя уже 28-27 лет, гражданка Германии, и в паспорте стоит немка. Какая я немка? Как мой муж говорит, ах, какая ты немка. Немцы пунктуальны. Вот мой муж немец, немец и еще раз немец. А я вам сказала, я остаюсь русская душой. И мой менталитет русский, конечно. И потому вы мне так дороги, потому что я принадлежу к вам. Я родилась в этом народе. Я выросла. Я впитала культуру, менталитет. И в Германии остаюсь русской. Так вот, друзья, вы дороги мне. И поэтому я говорю так вам.
Слава
Богу. И не только вы, а все те, за кого Христос пролил кровь, как и за меня. То же самое. То же самое. И вот этот Господь, наш Спаситель, предостерегая нас, говорит: берегитесь, берегитесь, многое придет к вам. А вы скажете: да, ну а как беречься? Со всех сторон на нас плывут волны, ни одного так другого. Как разобраться во всем этом? Как понять, где ложь, где истина? Друзья, есть только один путь. Дать возможности жить в нашем сердце тому, кто есть истина. Других нет. Может ошибиться проповедник. В чем-то он человек. И его за это судить нельзя. Может ошибиться пастор. Это тоже возможно, правда? Бог работает со служителями тоже, но я не ошибаюсь. Может ошибиться епископ. Он тоже человек. Но никогда не ошибется наш Господь, который, если живет в нашем сердце, то наставляет на всякую истину и предостерегает. Знаете, сколько раз мне приходилось слышать людей, которые говорят: Людмила, что это такое? Я пережил вот это. Я говорю: я тоже это пережила. Правда? Значит, это был Господь? Конечно. Что вы спросите? Ну, например, знакомо вам бальзам шведский по-русски? Знакомо вам такое? По-немецки это звучит шведенбитер. Лечебный бальзам, состоящий из многих трав, минералов, всего, так сказать, естественного. Знакомо вам? Такая темная. О, наконец-то кто-то головой кивает. Как они?
Битнер.
Битнер.
Бальзам
Битнер. Ну все. Вот это и есть. Битнер идет от слова битер по-немецки. Я не знала, я же уже столько не живу среди вас. Как это у вас называется? Битнер. Правильно. И оно идет из Германии. И из Австрии. Потому что составительница и обновленного бальзама, этого Битнер, никто иная, как женщина, водимая Духом Марии. Богоматери, католичка. Этот дух ее водил в лес, указывал на травы, которые надо собирать. Вам знакома какая книга «Здоровье из аптеки Божией»? У нас в Германии она очень распространена, вам нет? Там рецепты. Марии Требен. Знакомо это ваше вам имя? Тоже нет. Но видите, я живу в Германии, я не знаю, что у вас происходит в этом направлении. Я вам тогда приведу пример немецкий. Так вот, эта женщина водилась духом Марии. Марии Богоматери, сами понимаете, под такими духами приходит никто иной, как демоны. И это не что иное, как спиритизм. Она составила массу рецептов, которые очень любят использовать христиане. Духовные в том числе тоже. Видите, что значит не бодрствовать? Так вот, одна женщина звонит мне и говорит: Людмила, вот ты знаешь... Заказала я этот битнер. Битнер, да? Битер – это горько по-немецки. На нашем языке называется шведенбитер. Видишь, как видите, похоже. Шведская горечь. И его пьют подряд. Чуть ли не во всех церквах. Все лечатся от всех болезней. Панацея. Запомните, если панацея, если 20, 30, 50 болезней лечит, стоп. Как немцы говорят, финнервек. Палец прочь от такого средства. Там чаще всего действует оккультная сила. Знаете, я 22 года работаю с оккультно обремененными людьми тоже, поэтому могла бы об этом много вам сказать, предостерегая вас в этом. Но у нас другая тема сейчас. Так вот, друзья, эта женщина мне говорит: Людмила, что такое? Заказала я этот шведенбитер или битнер по-вашему. Поставила, только хотела взять, а меня внутри... Не дрожь. остановилась. Что такое? У нас вся церковь наша пьет, пастор пьет духовных христиан. А мне какой-то голос говорит внутри: остановись, не дрожь. Я как-то остановилась. Прошла неделька, думаю, да что такое, может, у меня что-то с психикой или подозрительное я стала. Снова взяла только картон. Оставь это, снова голос. Я говорю, 3 недели мучилась. Только возьму. Не могу. Внутри противление. Нет. Наконец я выдержала. Дорогая вещь. Пошла и вылила его в туалет. И наконец-то успокоилась. Я говорю, я тебе сейчас тоже что-то расскажу. То же самое. Ашведен Питер Абитнер. Моя двоюродная сестра. Член такой же церкви, как у вас, той же самой конфессии. На Рождество дарит мне подарок Питнер. И говорит, Людмила, я всех детей лечила. У нас церкви заказывают огромными партиями. Все подряд пьют. Простите, духовные? Дух Святой живет в наших сердцах? А вы думаете, кто мне эта женщина сказала? Баптистка. Поняли, к чему я это говорю? То есть, которая считает, она не имеет того, что имеем мы духовные. Вся церковь поголовно духовных пьет. И Дух Святой молчит. Что это? Есть о чем задуматься? Я думаю, есть. Смотрите, чтобы кто не крестил вас. И вот я этой женщине, улыбаясь, рассказываю по телефону. Мне тоже подарили. Я тоже. Развела его там смесь, всякие пакетики, все надо сложить вместе, залить водкой, дать настоять, и потом лекарство всем болезни. Зуб болит, стоит на зуб положить. Ухо стреляет, стоит в ухо закапать. Желудок болит, стоит только ложку выпить. Ну, панацея. И она мне дарит из своей церкви. Сделала я, когда настоялась, только бутылку в руки. Не помню, что у меня заболело. Я глупая тоже. Видите, я тоже могу быть глупым карасем. Когда она мне дала, я тоже не спросила, Господи, а что это? Раз туда, обычно-то настойки на водке делается, правда? Раз туда водку настояла чуть, не глотнула, и вдруг внутри. Остановись, дитя. Что? Господи, а что это? Остановись в этом, сила сатаны. Видите, это вот тогда бывает, когда у нас действительно живет Дух Святой. А не когда мы считаем, что Он живет в нас. Если живет, то это Дух Святой, который является Духом истины, наставляющим нас на всякую истину. Он обязательно нас предостережет. Как эта женщина возрадовалась, как она ликовала. Ой, спасибо тебе, а я не могу понять. А она не знает, что такое голос. Но Господь нашел путь так ей сказать, что она поняла. И остановилась, остолбенев. Что это? Кто это? И звонит мне, как душепопечитель. Я говорю, хорошо. Слава Господу, благодари Его. Давай вместе поблагодарим. За то, что тебе Он открыл. А вот сотням не смог. Друзья, давайте думать. Давайте думать, где мы стоим. Какому Богу мы служим. Каким духом водимся и каковыми мы являемся в очах Божьих, христианами, Его детьми. Давайте бодрствовать сначала, потому что в мире сейчас столько всяких лжеучений, столько мусора, который дьявол приносит нам в такой красивой обертке. И приходит к нам в виде ангела света. Хвост он может спрятать, он же сзади. И все нам преподносится как истина. И каждым проповедником своя истина. Я не забуду, когда приехала в Германию, услышала из уст одного немецкого проповедника вот что. Он рассказал, как Мартин Лютер, вы же знаете, немцы больше лютеране, и они очень чтят Лютера, да? Ну что ж, Лютер, Лютеран прекрасный есть душа. И вот он рассказал нечто, что описал Лютер. Однажды, в то время, когда его сильно гнала католическая церковь, вы знаете немножко эту историю о Лютере?
Да.
Он терзался душой, плакал пред Господом, молил о помощи. И говорил: Господи, Ты, Который открыл мне о спасении по вере, Ты, Господь, открой мне, что мне делать. Господь, вся церковь поднялась против меня. И все говорят, что Бог с ними, и истина с ними. И так далее, стенал пред Господом. Ответь мне, научи меня, может ли под именем Бога приходить сатана, называя то, что он говорит, истиной. И смотрите, как Господь ответил ему. Лютер видит сон. Он стоит на базарной площади, и как это было в былые времена, обычно, если проповедник или кто-то на таком возвышении стоит, как уж назвать, как в то время называлось, я не знаю. И вот он приходит на эту площадь базарную и видит на возвышении проповедника, прекрасно одетого, очень с благочестивым выражением лица. Может, вы кто-то слышал или читал эту историю? Я не буду говорить, что я на 100% точно передам, но суть это. И проповедует о Боге, о Христе, о истине. И Лютер слушает его во сне, конечно, и изумляется. Вот это истина! Вот это проповедует. Вот где бы научиться. Подходит ближе. И что-то заставило его насторожиться. Снова подходит ближе. Еще ближе. И что-то его побуждает зайти со спины этого проповедника. Он обходит этого проповедника, смотрит на него сзади и ахает. У него из-под брюк длинный хвост лежит на земле, опускается и лежит на земле. И как кошечка, знаете, собачка бывает, и виляет. Лютер снова обходит его, смотрит ему в лицо и говорит: «Да ты же дьявол!» Тот улыбается и говорит: «Да, я дьявол». «Дьявол, как можешь ты проповедовать такую истину? Дьявол, ты князь тьмы, ты лжец, ты обманщик. Как можешь ты проповедовать такую истину?» Дьявол ухмыльнулся и говорит ему: «Лютер, истину проповедовать можно, это не страшно. И это может каждый, кто имеет Библию в руках. А вот жить поистине может только тот, кто пребывает в этой истине. Поэтому и дьявол может нам истину преподнести. Вот почему это наше время называется время обольщения. И многие приходящие, разве вы не знаете, какая масса сект сейчас существует? И в вашем тоже, бывшем советском блоке. Вы слышали об этом? Друзья мои, и почти все они приходят не с другой книгой, они приходят с нашей, знакомой нам Библии. Но выбирает из нее что-то для себя. Умом своим толкует и преподносит нам. И только потому, что, говоря, они держат в руках Библию, мы просто, как глупые, тоже караси заглатываем. И постепенно это, в кавычках, истина, меняет нас настолько, что мы вообще перестаем слышать голос Божий. Смотрите, Христос сказал, чтобы не пришли, не прельстили вас, ибо многие придут под именем Моим. Многие пришли уже под именем Христа. Многих-многих христиан, не было ученых, не только тем, кто в христианстве 3, 5, 10 лет, но и тех, кто по 20, 30, 40 лет в христианстве. Обрестили. И не узнаешь, где их бывшие понятия, за которые они держались, на которых строили и за которые шли в тюрьмы
и страдали за Христа. Не узнаешь людей и думаешь, как это? Что это? Как понять, что человек, который за Господа готов был на смерть, готов был в тюрьму, готов был на все, теперь так легко принял вот этот деготь, преподнесенный ему в виде истины, и подражает этому, мало того, учит других этому. О, как страшно учить кого-то другого тому, что вовсе не истина. Но еще страшнее самому верить, что ты говоришь истину, следуешь истине, живешь по истине, а в вечности вдруг обомлевший понять, что ты дал дьяволу возможность себя обмануть. Вот почему, друзья, Господь, наверное, положил на сердце мне эту тему к вам. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Как же уберечься? Живите поистине. Ищите близости с Господом. Не теологией, мы засыпаны сегодня этим. Ищите того, что Писание называет «жизнь, сокрытая со Христом Боге». Ищите личного контакта с Ним. Ищите близости с Ним. Вы скажете, Людмила, как? Нам мы только и слышим, мы должны. Хорошо. Как найти все это? Помните, что сегодня я утром вам сказала? Думаете, Господь не слышит наших молитв? Думаете, Он хочет нам помочь? Думаете, Он забыл нас и не слышит нас? Но порой такое впечатление, что так оно и есть. Нет. Он видит, слышит. Но! Есть нечто одно «но», о котором мы утром говорили, где Господь нам отвечает на вопрос, почему Он не может нами руководить? Почему Он не может нам говорить? Почему Он нас не может предостеречь? Почему Он не может наставить? Почему Он не может сказать тебе «остановись», как сказал вот той женщине, позвонившей мне? Почему? «Но грехи ваши, — сказал Господь через Исаию, — и беззакония ваши произвели разделение между мной и вами». Вот он путь. Разберите стену своих грехов. Приведите в порядок ваши отношения с Богом. Приведите в порядок ваши отношения с ближними. Откройте то, что вы так боитесь открыть. То, что вы носите в сердце своем годами и десятилетиями. Принесите это в свет. Друзья мои, в книге «Хождение во свете» я написала и подробно описала этот путь. Путь, который называется путем святым. Знакомы вам такие слова? Тоже через пророка, но истинного сказано. И путь сей назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему. Но он будет для них одних. Кого одних? Вот как раз тех, который приведет свои отношения с Богом в порядок, который вывернет наизнанку все то, что дает право сатане предъявлять права на нашу душу и дает ему власть над нашими душами. Если бы вы знали, сколько оккультных, страшнейших сексуальных грехов среди христиан, лжи, неправды, обмана, воровства. Мы в Советском Союзе жили. А там все государственное, значит, мое, мы все бары. Не верите? Первая стоит перед вами. Скажите, вот это да? Да, я тоже воровка была, потому что выросла в этой системе. Скажите, как, Людмила? Но я же была председателем ТЭК, но я же была врачом. И сестры приходили ко мне и говорили, Людмила Михайловна, вата осталась к концу месяца или квартала. Спирт остался. Бинты остались. Людмила Михайловна, давайте расстелим. А что, если мы вернем, значит, в следующий месяц нам меньше дадут. Да, знаем эту систему. Так, чтобы не дали меньше, а дали столько же, давайте расстелим. В хозяйстве-то пригодится. Пригодится. И Людмила Михайловна тоже брала не свое, государственное. Так вот, воровка стоит перед вами. И хотела бы я спросить каждого его, не надо отвечать, в сердце ответьте, а вы воры? Пшу, правильно, вот молодцы. Давайте называть вещи своими, да мы все воры. В хозяйстве ведь все пригодится. На молокомбинате работаем, почему бы не взять сметаны или творога? Нитки делаем на текстильной фабрике или куски ткани, мы нитки домой заберем. С гвоздями делаем, и мы гвозди принесем домой, правда? В ателье работаем, куски ткани приведем. Ткани ткем, обязательно утащим. Ну как? Все, что плохо лежит, это наше. И мы хотим, чтобы Дух Святой жил в нас и с нами, и руководил нами. Вот такой, с такой жизнью, друзья, мы живем, считая себя духовными, считая себя святыми. А Дух Святой потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого. Он Святой Дух. Но если мы это делали, это еще не конец. Бог дает нам возможность привести в порядок свою жизнь, пока мы на земле. Вы помните такое местописание, такие слова, которые говорят: «О, если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы с миром». Друзья мои, о, если бы мы, использовав эту возможность, которую Господь дал нам, осудили сами себя, то не было бы нужды Господу судить нас вместе с миром. Вы скажете: «Ах, Людмила, ты опять что-то говоришь непонятно. Ведь написано, что верующие на суд не приходят». Может быть. Но та же Библия говорит, человеку положено однажды умереть, а потом суд. А Библия, как мы говорили утром сегодня, написана для верующих. И еще написано: «Все мы предстанем на судилище Христовое». Написано?
Написано.
Написано. А если написано, никуда от этого не уйдешь. Так, друзья, Господь дает нам возможность, благо, милость, благодать осудить наши грехи здесь, на земле, пока мы еще живы. Совершить над ним суд. Как прийти к свету? Помните такие слова: «Ибо все, что приносится в свет, свет есть». А в немецкой Библии, если я переведу вам, будет еще интереснее звучать. «Ибо все, что приносится в свет, становится светом». То есть тьма нашей жизни становится светом только потому, что мы принесли ее в свет Божий, попросту открыли, исповедали, назвали вещи своими именами, сказали: «Я вор, я блудник». Я прелюбодействовал не потому, что я блудил или прелюбодействовал с кем-то, а потому, что я мыслил прелюбодейно. А как Писание говорит, если ты на женщину только посмотришь и подумаешь, помыслишь, пожелаешь, как называет Писание? Прелюбодей, блудник. Ой, как много можно было бы об этом говорить. Но, друзья, заканчивая вторую часть наших встреч, нашего семинара, я просто хочу сделать очень важное для всех вас, не сомневаюсь, как когда-то было и для меня. Знаете, меня ставили в пример, как примерную христианку благочестивую, в чистоте проводящую свою жизнь. А я по ночам плакала, когда меня никто не видел, потому что знала, один Бог видит мир моих мыслей. Каковы мысли человека, таков он есть. Вот так меня видел Господь, и вот так я осознавала себя такой. А вы знаете, когда начался мой процесс очищения, Бог назвал меня блудницей. Вот это было самое тяжелое за те 7 лет, когда Господь совершал основной труд очищения и освящения. Я совсем смирялась и с воровкой смирилась, когда Господь меня назвал, Он меня называл. И с воровкой смирилась, когда Он сказал: «Ты блудница». Я не готова была сказать Ему: «Да, Господь». Сказала: «Нет, Господь, нет». Ну хотя бы это, нет, это неправда. Меня никто не смеливался к руке моей прикоснуться.
Господь, ты же знаешь, каковы были искушения в институте, и ты же меня хранил. Ну как ты меня можешь назвать блудницей? Этот грех, который действительно и Господь ненавидит, и мне он отвратителен. Но я вам скажу, это как раз те грехи, которые сатана использует, чтобы властвовать над нами. Почему? А потому что мы их боимся открыть. Потому что нам стыдно открыть. Потому что мы не хотим, чтобы кто-то узнал. Бытные грехи сатана использует, чтобы вот так держать нас в своих лапах. Есть только один путь избавиться от этой власти. Принести этого свет. Ведь дьявол князь тьмы, царь тьмы, да, Писание говорит. И когда мы дела тьмы нашей жизни принесем в свет, тогда дьявол теряет власть. Тогда эта тьма становится светом. Потому что все, что приносится в свет, становится светом. И свет есть. Люди говорят, не может быть, неужели это так просто? Ах, если бы это было так просто. Открыть свои грехи, которые ты делал в течение 20, 30, 40, 50, 60 лет своей жизни. Ой, как нелегко. Рассказать о мерзости того, что ты делал. Ой, как нелегко. Понять, это тоже милость Божия, сколько оккультных грехов ты совершил, служа этим дьяволу. Ой, как нелегко. Однако, если мы будем молить Господа, чтобы Он помог нам сделать этот трудный, но важный шаг, то совершится то, что приносит принесение грехов в свет. Дьявол теряет силу. Дьявол теряет над нами власть. Вот это единственный путь, друзья. Вот тут об этом пути говорил Исаия. Но он будет для них одних. Вот для каких христиан. Те, кто готовы сегодня, сейчас на земле еще оставить эти грехи, совершить самим над ними суд. Тогда не будет за них суда вечности. Вот это будет для них этот путь святой. И тот путь, который называется путем святым. И путь сей назовется путем святым. Нечистый, заметьте, не будет ходить по нему. И продолжается удивительное. Идущий по нему, вот по этому пути. Пути очищения, освящения, раскаяния, отречения. Потому что за оккультные сексуальные грехи надо совершить освобождающую молитву с отречением от власти сатаны. Все это описано в книгах душепопечительских. Вот почему я вам их советовала бы приобрести. Так вот, друзья, идущий дальше, говорится, этим путем, даже неопытный, я три раза хочу это подчеркнуть, даже неопытный не заблудится. Слава Господу нашему, что Он дает нам возможность сегодня, в наше время, пока мы живы, пока еще дыхание в ноздрях наших, встать на этот путь. Сбросить с себя бремена этих грехов. В мире привести в порядок наши отношения с Богом. Привести в порядок наши отношения с ближним. Найти мир сердцу своему. Тот самый мир, о котором Писание говорится, мир, сходящий свыше, как река. Вот нам все, в чем мы нуждаемся, в духе души и теле. Возможность есть. Вопрос упирается в нас. Готовы ли мы? Друзья мои, когда Господь мне показал это, я готова была назвать тоже себя блудницей. И знаете почему? Вас, наверное, заинтересует. Мой муж первый мужчина в моей жизни. Я знаю, последний. Но в моей юности, а было время, все мы молодые, хорошенькие, правда? Когда столько братьев и столько верующих и неверующих делали предложения. Но, друзья мои, я была
закрыта. Почему? Вы прочитайте в книге «Путем исканий», где я описываю свое замужество. Потому что я к мужу пришла, приехала из Сибири в Эстонию выходить за него замуж, и тогда-то его в первый раз и увидела. И, друзья, один момент все-таки был в моей жизни, когда я не взбодрствована. Просто увидела одного брата, интересного, богобоязненного, горящего для Господа, проповедующего так. Собственно, он и был в мои юные годы тем, кто снова воспламенил тот огонь, который я получила от папы и мамы в момент своего зачатия. Это и был этот молодой человек. И вот знаете, слушая его, я посмотрела и подумала, вот если бы у меня был такой муж, то... Поняли, да? Я не знала, закончив медицинский институт, что значит интимная жизнь. Скажите, ну здесь ты уже точно врешь. Да, друзья? Можно быть врачом и не знать, как это происходит. В такой чистоте Бог сохранил. Но и это его милость, это не моя заслуга. Просто если он избирает сосуд, он готовит его без того, что этот сосуд понимает, что с ним происходит. Вот и все, это Господь. Так вот, друзья, был момент такой жизни. И когда я вернулась после этого домой, после этого собрания, легла и думала, интересно, а вот если бы он был муж, то вообще как бы это происходило? Понимаете, что это? Вот так я стала блудницей. Поняли? И когда Господь меня назвал блудницей и положил свой перст, сказал, помнишь эту ночь, этот момент и эту твою мысль? Помню, Господь. Поняла, почему? Поняла. Приведи это в порядок. И пришлось тоже раскаиваться и идти к душепопечителю. Тогда это был старший брат Эрлштейна. И плача, заливаясь, захлебываясь слезами, мне было так больно, такую хорошую, назвать себя блудницей. Он принял, я же плохо говорила по-немецки, он и принял за чистую монету. Знаете, мы думаем, что он, душепопечитель и душепопечительница, обо мне подумает. А мне пришлось смириться с тем, что он подумал, что я и есть блудница. Не в мыслях, а на деле. Думаю, да что мне до того, что думает он? Господь, ты мне на это указал, и я хочу принести это в свет. И дьявол потерял всякую власть над этим. Видите, я не боюсь перед вами раздеваться. Когда что-то прощено, это брошено, как написано, за хребет мой. Бросил грехи твои за хребет мой. Это как будто не твое. И я всегда надеюсь на то, что пример моей собственной жизни и моих падений, и моих грехов даже, я подробно описала, вам говорила утром сегодня в книге «Путем исканий», и люди ужасались, говорили, как ты могла совершить эту исповедь на весь мир. Могла. Когда земля под ногами горит, когда почва стала уходить из-под моих ног, когда вся моя праведность, о которой я думала и думали другие, предстала передо мной в виде запачканных одежд, мне было все равно, кто что обо мне думает. С этим я хочу обратиться к вам. Хотите, чтобы никто другой, а Дух Святой, Дух Божий, истинный, Святой Дух, Дух истины, открыл вам глаза, приблизил к Спасителю, дал вам тот единственный контакт с Богом, личный, близкий, который столько радости и сладости приносит, и который ни с чем не сравнить. Тогда сделайте это, стену ваших грехов. И тогда вы сможете и голос Божий слышать, и познавать волю Его, и будете предостерегаемы от обольстителей, которых так много сейчас в нашем не мире мирском, я имею в виду, а в нашем христианском мире. Этот дух вас остановит, предостережет, скажет, дитя мое, остановись, меня здесь нет. Это не я, это Это тот, кто пришел под именем моим, чтобы прельстить. Хотите такого контакта? Очень просто. Встаньте на путь, о котором мы говорили только что, который называется путем святым, и на котором даже неопытный не заблудится. На этом мы закончим сегодня вторую часть нашего семинара. И завтра вечером мы подведем итог. Спасибо вам за ваши внимательные лица, за ваше терпение ко мне.